Я не могу считать нас такими же беженцами, как те, которые пребывали, скажем, в начале 20 века, и не могу сравнивать их с нынешними беженцами, которые по-настоящему бегут от войны, от смерти. У нас был статус беженцев, но по-настоящему считать себя беженцами, ну, вряд ли это возможно. Вот заботы требуют, наверное, вот эти беженцы, которые сейчас прибывают с территории Украины. И, к сожалению, в Америке они просачиваются очень редко, мало. Там, и здесь я слышу, что эта семья принята вот этой семьей американцев, которые их принимают где-то в самой глубинке Америки.
Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – театральный режиссер из Нью-Йорка Лев Шехтман.
Лев, я прочел статью о вас в Википедии. Вас в Википедии называют американским режиссером и актером. Между тем, вы родились в Черновцах. Театральную карьеру еще в отрочестве начали в городском пионерском театре. Прилагательное «украинский» все-таки имеет к вам отношение?
Он имеет отношение только в том смысле, что я родился на Украине и жил в Украине, в городе Черновцы. На этом и все. Ну, непосредственно к украинской культуре имею, ну, такое, скажем, косвенное отношение, потому что театр был на русском языке. Пионерский театр, несмотря на то, что руководила им актриса украинского театра, работающая по-украински, в местном музыкально-драматическом театре, или как там называли, музычно-драматичном театре. И дальше, когда мы перешли уже в другое помещение, мы тоже продолжали играть по-русски. Учился я тоже в России, я учился в Ленинграде тогдашнем, и могу считать себя человеком русской культуры скорее, чем украинской, если по-честному. Ну, а то, что Украина мне не безразлична, это другое дело. И я вырос на Буковине, в замечательном городе, с замечательными культурными традициями, городе мультинациональном, городе с представителями многих национальностей, живших там. Это тоже уникальное, с моей точки зрения, явление даже относительно Украины, потому что, ну, пожалуй, только, может быть, во Львове, возможно, в Ужгороде еще были подобные общины, я не столь осведомлен об этом, но в Черновцах люди разговаривали на очень многих языках, и многие языки в детстве даже понимал. Я говорил до 5 лет на идиш, со мной так говорила моя бабушка, которая говорила по-румынски, они были из Бессарабии. По-румынски не научился говорить, потому что на этом языке она разговаривала с папой, так чтобы, наверное, я не понял, и моя мама не понимала по-румынски так, чтобы они между собой делились секретами какими-то. А вот когда бабушка умерла, в 5 лет я начал говорить по-русски. Потом в школе, конечно, я изучал украинский язык и довольно когда-то свободно говорил по-украински, читал украинскую литературу. Ну, а потом детский театр, там все было по-русски. В общем, скорее всего, можно считать, что я принадлежу к русской культуре. Ну, а то, что в Википедии написано «американский», ну, это очень интересно, потому что меня называют американским режиссером в России, американским актером, и называют русским режиссером здесь, в Америке. Так что вот уж не знаю, как к этому относиться. Так скажем, я давно живу в Америке. Наверное, американский режиссер русской культуры, так скажем.
Лев, с какого года вы в Америке?
78-го.
Ну вот Америку всегда называли, особенно тогда, в те годы, сейчас, кажется, поменьше этот термин употребляется, плавильным котлом, культуры, да, мультикультурным центром мировым, где все переплавляется, перемножается одно на другое и рождается нечто третье, нечто синтетически третье. Как это было в вашем случае? Как вы варились и во что вы переварились? Предполагаю, что в вашем ответе вы что-нибудь расскажете и об украинской струе, об украинской краске.
Конечно, могу. По поводу плавильного котла, думаю, скорее такие фантазии, скорее какая-то такая идеологическая, можно сказать, составляющая. Я не видел никакого особого плавильного котла. В Нью-Йорке очень много разных районов, где проживают люди разных национальностей, прибывшие из Европы и сохраняющие там свою идентичность, что ли. Это никого не раздражает. Наоборот, люди с удовольствием едут куда-то в греческий район попробовать греческую пищу, послушать греческую музыку, а иногда и посмотреть какие-то спектакли на греческом языке. Есть и такое здесь. Корейский театр, корейский район, китайский знаменитый район, Чайнатаун в Нью-Йорке, маленькая Италия, где слышна итальянская речь и сохраняются какие-то традиции европейской Италии. Ну, в общем, очень много такого. Есть и русский район, наверное, все знают, Брайтон-Бич, где говорят в основном по-русски. И не только по-русски, но и слышна украинская речь. Поэтому не могу сказать, что это целиком только русский. Есть Суржик такой, это скорее Одесский такой район. Одесса, как известно, это город в Украине. И есть украинский район здесь, в Восточном Вилледже, так называемом, куда я часто прихожу отведать украинского борща, всяких других разных яств, которые как бы соответствуют, скорее всего, украинской все-таки культуре, и это тоже там поддерживается. Ну, плавильным котлом, поэтому я назвать не могу. У меня был театр на английском языке здесь, начиная с 80-х, все 80-е годы. И преподавать я начал по-английски с 79-го года. И поставил свой первый спектакль, правда, Николая Васильевича Гоголя, «Женитьбу» по-английски. И дальше уже преподавал по-английски в школе, которую руководила и преподавала некая Соня Мур, которая была родом из России. По-моему, она была последней ученицей Вахтангова, которая покинула наш мир непосредственно. Она была замужем за известным разведчиком Львом Гельфандом потом. Жила в Италии, потом в Париже была, потом перебежали в Соединенные Штаты Америки. И здесь уже жила под фамилией Мур, которую им посоветовал взять другой разведчик-перебежчик, забыл его сейчас фамилию, но неважно. В общем, так это и продолжалось. И здесь у меня возник театр на английском языке, но с русскими корнями или русской культурой, которая меня воспитала. Репертуарный театр с разными пьесами, разных авторов. Но воспитывались они в той эстетике и культуре, которую знал я. Когда я ставил «Женитьбу», я ставил ее в украинской деревне. Это была целиком украинская деревня, это городок Лексингтон в апстейт Нью-Йорке. И там я познакомился с обширным количеством украинцев, которые жили в этой деревне. Там даже названия гостиниц или там магазинчиков были очень привычны для меня, там типа «Глечик» или «Крыныца». Всякого рода украинские названия. Разговаривали там по-украински. Даже местные, родившиеся в Америке, умели говорить по-украински, но совершенно не понимали, когда к ним обращались по-русски. Не понимали совершенно этого языка. И так как это было лето, это был летний театр, там были интеллигенция из Филадельфии, из Нью-Йорка. Там были, например, люди, работавшие в редакции журнала «Сучастность». Журнал, который, как я понимаю, потом перекочевал в Киев. И это был тогда эмигрантский журнал, и меня даже подписали на первый номер журнала «Сучастность». Благодарные зрители, когда пришли на спектакль «Женитьба». А интересно, что меня американцы, когда мы туда направлялись, спрашивают: «Ты знаешь, кто такие украинцы?» Я говорю: «Как? Конечно, я знаю, я оттуда». Говорит: «Вот знаешь, нужно как-то заманить их в театр, они почему-то к нам не очень ходят». И вот я стал ходить по разным домам, меня угощали, мы беседовали по-украински. Я старался говорить по-украински, но почему-то тогда, еще не выучив до конца английский, путал это с английским языком тоже. Это было смешно, потому что мне сказали: «Это не страшно, наши дети тоже так путают», они говорили поначалу. Часто и да и мамаши путают, когда говорят: «Позакрывай ты виндови, бо чолдренята змерзнуть». И познакомился я с там замечательным ученым, который работал в Филадельфии, Олекса Беланюк, он был ученый-атомщик, физик, который подробно меня знакомил с Филадельфией. Даже на самолете успели с ним пролететь над Филадельфией. И там я выступал перед украинской общиной, рассказывая им об истории украинского театра в Советском тогда Союзе. Это еще был Советский Союз.
Лев, во-первых, вы меня порадовали, назвав журнал «Сучастность». Я был автором этого журнала, меня переводили с русского языка. Может быть, вы меня даже читали в конце 70-х, 80-е годы. Но у меня вопрос о современности. Вы что-либо знаете из первых или вторых рук о новых украинских беженцах?
Я знаю из средств массовой информации часть, которая как-то косвенно тоже, опять-таки, коснулась меня. Поэтому из средств массовой информации я знаю, что выделена квота пока на 180 тысяч беженцев американцы собираются принимать здесь, в Соединенных Штатах Америки. Знаю, что открыта такая программа, где принимаются украинские беженцы, если у них появятся спонсоры. Как правило, это те, кто могут обеспечить беженцев жильем, где они могут пребывать. В первое время приблизительно 100 тысячам гарантирована эта программа, где им дадут право на работу, по-моему, только на 18 месяцев поначалу, где дети могут пойти в школу. Этим занимаются специальные организации. И есть такая организация в Нью-Йорке, я знаю, работает «Разум», по-моему, она работает по всем Соединенным Штатам Америки, которые занимаются и беженцами, и акциями протеста, и многими другими мероприятиями, которые здесь связаны именно с этим. Что же касается меня лично, одна моя приятельница рассказала, что, побывав в одном из бухарских ресторанов, она увидела девочку, которая их обслуживала, которая заговорила с ней по акценту, она поняла, что она из другой области, не из Узбекистана. Она спросила, откуда она, и девочка сказала, что я из Украины, я беженка. Она спросила, а откуда? Она говорит, из Ивано-Франковска. Вот такая девушка из Ивано-Франковска, она с ней познакомилась, которая живет у родственников, где-то там же в районе Квинс, в районе Большого Нью-Йорка. И там, в этом районе, она потом сумела вызвать к себе и мать с братом, брату 15 лет, она сумела их тоже вызвать к себе, а отец у них там в Терробороне. Все еще находится в Ивано-Франковске, конечно.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня мы беседуем с нью-йоркским театральным режиссером Львом Шахтманом. Лев, скажите, пожалуйста, появились ли в Нью-Йорке или вообще в Америке, может быть, вы слышали, украинские актеры среди новых беженцев или украинские режиссеры? И вообще, чуть расширяя эту тему, эту перспективу, возможно ли создание на волне такого интереса и поддержки всего украинского, специального украинского театра национального, украинского издательства? Вообще, каковы украинские акции в Америке? Как они котируются?
Есть, я знаю, режиссер, который поставил сейчас спектакль в Барышниковском центре, называется он «Сад», без слова «вишневый», это идет в Барышниковском центре, он живет, но он, правда, не беженец, он выходец из Украины, и он только из Киева, он рожден в Киеве, он ребенком сюда приехал, не может считаться, наверное, в полной степени представителем, украинского театра. По поводу актеров с Украины, в нашем театре работают актеры с Украины. Некоторые могут работать по-украински. Светлана Кифа актриса работает у меня, но она не украинская актриса, она тоже училась в Ленинграде, закончила в Ленинграде и там жила. Есть люди, которые родились в Украине, но не обязательно хорошо владеют украинским языком, это все-таки особый язык. Но так, чтобы ко мне обращался, кто сказал, я из Украины и хотел бы вот узнать что-то подобное. Часто ко мне обращаются люди из бывших республик Советского Союза, те, кто прибывает, ко мне направляют, потому что, как вы знаете, здесь в Америке, что бы ни было, кто бы вы ни были из стран бывшего Советского Союза, до сих пор все носят общий такой титул русский. Вот, наверное, это пора уже давно пересмотреть, потому что все давно независимые страны. Но пока такого движения с тем, чтобы создать подобный театр или издательство, я об этом не слышал. Вот соучастница была здесь давно и переехала в Киев, как только Украина получила независимость.
Лев, в 2008 году в Петербурге вы поставили спектакль по роману «Иов» австрийского писателя Йозефа Рота. Я напомню нашим слушателям, что Йозеф Рот – уроженец украинского городка Броды. Так вот, главный герой этого романа – еврей, переехавший в Америку. Вы, хотя и много позже, тоже выбрали Америку. Судьба эмигрантов, беженцев вам близка?
Нет, скажу откровенно. И почему она мне не близка, я тоже вам скажу почему. Я не могу считать нас такими же беженцами, тех беженцев, которые сюда прибыли, как те, которые прибывали, скажем, в начале 20 века, откуда прибыл главный герой Иова. И не могу сравнивать их с нынешними беженцами, которые по-настоящему бегут от войны, от смерти. У нас был статус беженцев, но по-настоящему считать себя беженцами, ну, вряд ли это возможно. И многие из тех, кто были беженцами, те, кто прибыл сюда в 70-х годах, в 80-х, в начале 90-х, это другие беженцы. Это люди, которые в основном, скорее, прибыли либо по причине каких-то материальных, скажем, интересов, либо потому что чувствовали, что их преследуют по каким-то религиозным признакам. Кто-то прибыл с целями, я не знаю, там, творческой свободы, например, желанию передвигаться по миру и так далее и тому подобное. Очень многие здесь из тех беженцев стали успешными людьми, бизнесменами. Кто-то достиг и много на поприще научных каких-то работ, открытий и в области журналистики, но не могу сказать, что это то, что требует заботы. Вот заботы требуют, наверное, вот эти беженцы, которые сейчас прибывают с территории Украины. И, к сожалению, в Америке они просачиваются очень редко, мало, разбросаны по всей территории Соединенных Штатов Америки. Там и здесь я слышу, что эта семья принята вот этой семьей американцев, которые их принимают где-то в самой глубинке Америки. А меньше я слышу об этом в Нью-Йорке. Нью-Йорк все-таки очень еще и дорогой город, непростой зверь, который нужно осваивать. Ну, я знаю, что очень многие украинцы, те, что сейчас бегут от войны, большинство, как я слышу и знаю, собираются вернуться, как те, которые бежали тогда из Советского Союза, никуда возвращаться не собирались.
Лев, как обсуждает русская общественность, русская комьюнити нынешнюю путинскую агрессию? Как разделилось общество? А ведь оно наверняка разделилось. Оно во всех странах поляризуется. Какие акции проходят? Что вы слышали об этом? Что вы видели?
Я могу сказать одно. Я участвовал в демонстрациях, конечно, в поддержку Украины. И, слава богу, среди моих друзей и знакомых нет никого, кто бы поддерживал Путина в этой агрессии, в этой войне. Пожалуй, один человек, который попался мне, который каким-то образом вот с этим соприкасается, кто-то мне поначалу сказал, да ты что, ты поддерживаешь бандеровцев, они же вот... Но разделения общества нет как такового здесь сейчас. Было большее разделение общества в поддержку за или против Трампа. Вот здесь общество очень сильно разделилось. Сейчас все объединились. И те, кто были за Трампа и против Трампа, все объединились против российской агрессии в Украине. Я не вижу разделения здесь общества так, чтобы общество здесь каким-то образом одни протестовали против других, кто-то поддерживал бы путинскую войну, а кто-то выступал бы против. Такого здесь я не видел, не встречал.
Лев, я читал, что в одном американском художественном фильме вы сыграли роль российского политика Владимира Жириновского, ну, мягко говоря, эксцентричного политика. Вам легко далась эта роль?
Был такой грех. Ну, любая роль не дается легко. Это, конечно, требует работы и прочее, но подошли мы к этому необычно. Опять-таки ко мне пришли с просьбой найти им русских артистов. Ну вот я почему-то считаюсь специалистом по русским артистам здесь в Нью-Йорке, хотя это не совсем так, я мало кого знаю и так далее. Но пришла режиссер и задала этот вопрос. Я говорю, я ей сказал честно, что вот так особое большое количество русских артистов не знаю. Заодно спросил, а где вы собираетесь снимать? Она говорит, во-первых, она сказала, я это делаю по мотивам журналистки, которая по Волге путешествовала тогда с избирательной кампанией Жириновского на катере. И вот она с ним провела интервью, и вот на основе этого интервью я хочу снять фильм. Я спросила, а где будете снимать? Она говорит, ну, здесь, на реке Коннектикут. Я говорю, а там, где это проходило? Она говорит, на реке Волге. Я говорю, хорошо, а яхта какая, русская? Она говорит, нет, американская. А журналистка, это будет сама себя играть? Нет, она отказалась, я хотела, будет играть актриса. Я говорю, ну, тогда почему я, говорю, не могу сыграть Жириновского, если река Коннектикут играет Волгу, а яхта американская играет яхту российскую, и журналистку играет актриса, а не она сама. Вот я... Она говорит, ну вы же не похожи. Я говорю, а я не собираюсь быть внешне похожим. Я вот бородился сами. Я говорю, я вот так и буду играть его. И вот таким образом мы подошли к этому характеру, к этому образу. А играть было очень интересно, чрезвычайно интересно. Это особая психология, мне кажется, человека чрезвычайно не глупого человека, но с такими комплексами и с такими, как мне кажется, комплексами неполноценности именно как мужчина. Он действительно меня поразил вот этой своей откровенностью тогда на этой яхте, потому что это было интервью, настоящее интервью, напечатанное в журнале «Playboy». Персонаж патологичный во многом.
Лев, в Америке все-таки имеется один актер, может быть, самый знаменитый русский артист в мире, Михаил Барышников, который оказался не только неравнодушен к происходящему, но создал организацию вместе с известным писателем Борисом Акуниным, Григорием Чхартишвили и с еще одним знаменитым экономистом, которые создали организацию в поддержку всего хорошего против всего плохого. Знаете ли вы что-нибудь о действиях Михаила Барышникова в этом направлении? Проявляет себя как-нибудь эта организация в Нью-Йорке? Есть ли какие-то собрания, есть ли какие-то печати? Печатные у них листки, флаеры какие-то, какие-то листовки, что-то такое вообще, какая-то туса, как теперь говорят, происходит?
Да, Гуриева вы имели в виду, экономиста, да?
Совершенно верно.
И Каспаров тоже участвует в этом активно. И очень многие деятели русской культуры, именно подчеркивается, что деятели русской культуры желают помочь, главным образом, детям, беженцев и беженцам, кто чем может. Это такая благотворительная организация, создавшая фонд. Все они люди не очень бедные, так скажем. И те, кто хочет помочь финансово, кто может помочь финансово, могут прислать какие-то денежные средства, которые они пересылают уже на помощь украинским беженцам. Нет, здесь нет никаких флаерсов, нет никаких буклетов. Этого я нигде не встречал, хотя я часто бываю в ресторане «Русский самовар», там на втором этаже у меня работает моя маленькая театральная компания, играют спектакли, и, как вы знаете, понимаете, Барышников тоже там бывает, и в ресторане часто какие-то буклетики, какие-то листовки всегда лежат при входе. Я не видел ни разу какие-то печатные издания этой организации, но она мне очень хорошо известна, и, конечно, я всячески поддерживаю ее деятельность, это безусловно.
Лев, огромное спасибо вам за беседу.
Лев, большое спасибо.
Спасибо вам, друзья.
Нашим собеседником сегодня был театральный режиссер из Нью-Йорка Лев Шехтман.
В рубрике книжки писателя о беженцах, отрывок из книги «Комментарии» поэта, эссеиста и критика русского зарубежья Георгия Адамовича. Эту книгу Адамович писал на протяжении полувека. Отчего же все-таки мы уехали из России? Или, точнее, раскаиваться ли в том, что уехали? Считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически, может быть, и оправданным, но все-таки несчастьем, тяжкой бедой, на нашу долю выпавшей? Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений и разъяснений, не сказать «нет, нет, нет, не было ошибки». Да и несчастья нет, поскольку всякие практические выводы с бесправным положением беженцев, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех ее проявлениях, поскольку все это искупается с лихвой, с огромной, неисчислимой лихвой, ощущением какой-то почти метафизической удачи, решение долго смущавшей задачи, даже больше, освобождение, как бывало после трудного, страшного шага, который, наконец, сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок, долго остававшийся бессвязным, внезапно оказался осмыслен, и линии его сошлись. Надо было, чтобы именно было так. И в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы скорее сплоховали. Братья-беженцы, по всему свету рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, известные и никому неизвестные, мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что есть руки, которые протянулись бы в ответ. Георгий Адамович. Отрывок из книги «Комментарии».
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.